То есть так, как следовало. Все молчали. Сирана, заместитель Яноса, подался вперед и был весь внимание. Сам Янос, который до этого непрерывно писал что-то в своем блокноте, теперь сделал паузу. Все напряженно ждали, пока Эйнсли продолжал листать страницы Библии. «Что у нас там в Клеуотере? Старый горн?» — спросил Эйнсли у Руби. «Труба и красный картонный полумесяц», — подтвердила она, взглянув на экран дисплея. «Вот и труба. Это в первой главе, 10 стихе. Я был в духе в день воскресный и услышал позади себя громкий голос, как бы трубный. Мне кажется, я знаю и про красный месяц». Он опять зашелестел страницами. «Вот, читаю в 6 главе, стихе 12. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь». Потом, обратившись прямо к Бенито Монтесу, Эйнсли сказал: «Только послушайте вот это, коллега. Глава 1, стих 15. И ноги его подобны халкаливану, как раскаленные в печи». «Ноги мистера Хенненфельда», — завороженно пробормотал Монтес. «А с делом Урбина какая связь, Малкольм?» — спросил сержант Грин. Эйнсли еще порылся в книге. «Кажется, нашел», — сказал он вскоре. «Там рука мертвой женщины касалась сосуда или почти касалась, так ведь, Пабло?»
«Так».
«Тогда вот это место подходит. Глава 17, стих 4. И жена облечена была в порфиру и в багряницу и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодействия». Зал совещаний наполнился восхищенными возгласами. Эйнсли жестом просил тишины, отказываясь принимать признание своей заслуги. Присутствующие моментально угомонились, как только увидели, что он спрятал лицо в ладонях. Когда он отнял их, охотничий блеск в глазах сменился на досаду. Спотыкаясь, он произнес: «Я должен был, просто обязан был расшифровать этот код раньше. С самого начала. Сумей я, и кто-то из этих несчастных мог бы остаться в живых».
«Брось, Малкольм», — пришел ему на помощь сержант Брюмастер. «Как ты мог сделать это раньше? Большинство из нас вообще никогда бы не догадались».
Эйнсли хотел ответить: «Да потому что у меня докторская степень по теологии, потому что это я грыз библейские тексты 12 нескончаемых лет, потому что каждый из этих символов стучался в мою память, оживлял прошлое, но я был слишком туп и неповоротлив и сообразил только сейчас». Потом он решил не произносить всех этих слов. «Ими ничего не изменишь». Он чувствовал горечь, стыд и опустошенность. Лео Ньюболт слишком хорошо знал Эйнсли и понимал, что творилось у него сейчас в душе. Он поймал его взгляд и сказал спокойно: «Главное, Малкольм, что с твоей помощью мы ухватились за первую ниточку и, по-моему, за очень важную. Теперь хотелось бы услышать, как ты интерпретируешь все это». Эйнсли кивнул и сказал: «Во-первых, это сильно сужает поле наших поисков. Во-вторых, мы получили приблизительное представление о личности того, кого мы ищем».
«Какое же?» — спросил майор Янос.
«Одержимый религиозный фанатик. А кроме того, он считает себя мстителем, неспосланным на землю Богом».
«Стало быть, сержант, именно в этом смысл послания, о которых вы говорили?»
«Да, в этом, особенно если учесть, что каждый символ был оставлен на месте зверской расправы с людьми. Скорее всего, убийца внушил себе, что он призван не только доставить послание Господа, но и своими руками свершить месть».
«Месть за что?»
«Это мы узнаем, майор, только когда схватим убийцу и сможем его допросить». Янос подытожил слова Эйнсли.
«Кажется, мы получили, наконец, отправную точку для расследования. Прекрасная работа, сержант. Полностью согласен, важно, — добавил Сиран. Ньюболт снова взял ведение совещания на себя. «Ты знаешь о Библии больше, чем все мы вместе взятые, Малкольм», — сказал он. «Расскажи, что еще нам предстоит разгадать в этом деле». Прежде чем снова заговорить, Эйнсли ненадолго задумался. Ему нужно было сейчас соединить свой опыт, знания, мысли, свое прошлое священника, путь к светской жизни, сложившийся менталитет и роль сыщика из отдела по расследованию убийств. Крайне редко эти три его ипостаси сплетались в единое целое, как произошло сейчас. Он начал, стараясь говорить как можно проще. Первоначально откровение было написано по-гречески. Его называют апокалипсисом, потому что написано оно своего рода кодом. Использует множество символов, понятных только богословам. Поэтому многие воспринимают этот текст как дикую мешанину из видений, символов, аллегорий, пророчеств, причем совершенно бессвязную. Эйнсли помедлил и затем продолжал. Неясность апокалипсиса раздражает даже некоторых христиан. К тому же тот факт, что цитатами из него можно подкрепить взаимоисключающие точки зрения, сделать аргументами в любом споре, объясняет, почему откровение всегда привлекало разного рода кликуш и фанатиков. В нем они находят готовые рецепты и оправдания любому злу. Так что нам важно разобраться, как парень, которого мы ищем, пришел к идеям апокалипсиса, и каким образом он приспособил его для своих целей. Получим ответы на эти вопросы, сумеем его вычислить. Лейтенант Ньюболт обвел собравшихся за столом взглядом. «Кто-нибудь еще хочет высказаться?» Руку поднял Хулио Верона. Вероятно, чтобы компенсировать свой малый рост, криминалист сидел на стуле очень прямо в несколько напряженной позе. Получив разрешение Ньюболда, он сказал. «Хорошо, что мы теперь более или менее знаем, кого ищем. Мои комплименты Малкольму. Но все же хочу напомнить, что даже если у вас появится подозреваемый, улик у нас почти нет. Их явно недостаточно, чтобы подкрепить обвинение в суде». При этом он искоса посмотрел на представителя прокуратуры Карзена Ноулза. «Мистер Верона прав», — живо отозвался тот. «Это означает, что необходимо вновь просмотреть каждую мелочь, подобранную на местах совершения преступлений, убедиться, что ничего не укрылось от наших глаз. Убийца явный психопат. Кто знает, может, в итоге изобличить его поможет именно какой-нибудь пустяк, на который мы до сих пор не обратили внимания». «У нас есть частичный отпечаток ладони с места убийства Фростов», — напомнила Сильвия Уолден. «Да, но, насколько мне известно, этого отпечатка недостаточно для полноценной идентификации», — заметил Ноулз. «По нему мы могли бы сравнить 6 признаков, а для констатации идентичности нужно 9. Лучше все 10». «Стало быть, суд признает это лишь косвенной уликой. Так, Сильви?» «Да», — вынуждена была признать Уолден. Слово попросила доктор Санчес. На ней был один из ее темно-коричневых костюмов, сидящие волосы стянуты в пучок. «Я уже докладывала, что ножевые раны на 4 трупах, Фростах и Урбина идентичны», — сказала она. «Они были нанесены одним и тем же охотничьим ножом с лезвием в 25 сантиметров, с отчетливыми зазубринами и царапинами на нем. У меня есть снимки, где те же зазубрины хорошо видны на костных и хрящевых тканях жертв». Естественно, все присутствовавшие отлично знали, о каком ноже шла речь. Это был Боуин-нож, в просторечии называемый иногда арканзасской зубочисткой. Создателем этого охотничьего тесака стал в середине прошлого века один из техасских братьев Боуи, то ли Джеймс, то ли Резин. С тех самых пор нож бесчетное число раз пускали в ход не только против зверя, но и против человека. Нож, смертоносный и узнаваемый, имел деревянную рукоятку с крепким, заточенным с одной стороны лезвием. Обратная сторона лезвия, прямая на протяжении всех 25-30 сантиметров, резко скашивалась на конце и встречалась с режущей поверхностью в одной острейшей точке. За полтора столетия буи-ножи не раз фигурировали в полицейских досье как орудие убийства.